С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Я пишу о лагере не больше, чем Экзюпери о небе или Мелвилл о море. Мои рассказы — это в сущности советы человеку, как держать себя в толпе. Не только левее левых, но и подлиннее подлинных, чтобы кровь была настоящей, безымянной. Варлам Шаламов. Варлам Тихонович Шаламов – русский прозаик и поэт XX века, создатель одного из наиболее известных литературных и публицистических циклов о жизни заключенных советских исправительно-трудовых лагерей. Варлам Шаламов родился 5 июня 1907 года в Вологде в семье священника Тихона Николаевича Шаламова, проповедника на Алеутских островах. Мать Варлама Шаламова, Надежда Александровна, была домохозяйкой. В 1914 году Шаламов поступил в гимназию, но завершал среднее образование уже после революции. В 1924 году, после окончания Вологодской школы второй ступени, приехал в Москву, работал 2 года дубильщиком на кожевенном заводе в Кунцеве. С 1926 по 1928 год учился на факультете советского права МГУ, затем был исключен за сокрытие социального происхождения. В отечественной литературе XX века много написано о лагерях и зэках. Лагерная тема не изжита окончательно и дает о себе знать в языке, в музыкальных предпочтениях и социальных моделях поведения, в невероятной и часто неосознанной тяге русских людей к блатной песне, популярности лагерного шансона, в манере вести себя, строить бизнес, общаться. Например, колымские рассказы Шаламова – это некоторая исповедь лагерной пыли или свидетельство неиссякаемой надежды. У Шаламова тюрьма лишает людей всего человеческого, кроме робкой, постепенно угасающей надежды на прекращение мучений, будь то смерть или хотя бы некоторое послабление режима. О полном освобождении герои Шаламова чаще всего даже не смеют и мечтать. Герои Шаламова – обездушенные персонажи в стиле Гойи, угасающие сознанием и желанием цепляться за жизнь. Но, читая или слушая произведения Шаламова, буквально кожей ощущаешь весь ужас и страдания, заключенные в них. Колымские рассказы потрясают, они требуют не только сопереживания, но и переоценки собственной жизни и определенного нравственного вывода. И сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение цикла художественных чтений по мотивам рассказов Варлама Шаламова «Испытания». Thank you.
Суку Тамару привел из тайги наш кузнец. Моисей Моисеевич Кузнецов. Судя по фамилии, профессия у него была родовой. Моисей Моисеевич был уроженцем Минска. Был Кузнецов сиротой, как, впрочем, можно было судить по его имени и отчеству. У евреев сына называют именем отца только и обязательно, если отец умирает до рождения сына. Работе он учился с мальчиков, у дяди, такого же кузнеца, каким был отец Моисея. Жена Кузнецова была официанткой одного из минских ресторанов. Была много моложе 40-летнего мужа. И в 37-м году по совету своей задушевной подруги-буфетчицы написала на мужа донос. Это средство в те годы было вернее всякого заговора или наговора и даже вернее какой-нибудь серной кислоты. Муж, Моисей Моисеевич, немедленно исчез. Кузнец он был заводской, не простой коваль, а мастер. Даже немного поэт, работник той породы кузнецов, что могли отковать розу. Инструмент, которым он работал, был изготовлен им собственноручно. Инструмент этот, щипцы, долота, молотки и кувалды, имел несомненное изящество, что обличало любовь к своему делу и понимание мастером души своего дела. Тут дело было вовсе не в симметрии или асимметрии, а кое-чем более глубоком, более внутреннем. Каждая подкова, каждый гвоздь, откованный Моисеем Моисеевичем, были изящны, и на всякой вещи, выходившей из его рук, была эта печать мастера. Над всякой вещью он оставлял работу с сожалением. Ему все казалось, что нужно ударить еще раз, сделать еще лучше, еще удобней. Начальство его очень ценило, хотя кузнечная работа для геологического участка была невелика. Моисей Моисеевич шутил иногда шутки с начальством, и эти шутки ему прощались за хорошую работу. Так он заверил начальство, что буры лучше закаливаются в масле, чем в воде. И начальник выписывал в кузницу сливочное масло. В ничтожном, конечно, количестве. Малое количество этого масла Кузнецов бросал в воду, и кончики стальных буров приобретали мягкий блеск, которого никогда не бывало при обычном закаривании. Остальное масло Кузнецов и его молотобоец съедали. Начальнику в скорости донесли о комбинациях кузнеца, но никаких репрессий не последовало. Позднее Кузнецов, настойчиво уверяя в высоком качестве масляного закаливания, выпросил у начальника обрезки масляных брусов, тронутых плесенью на складе. Эти обрезки кузнец перетапливал и получал топленое, чуть-чуть горьковатое масло. Человек он был хороший, тихий и всем желал добра. Начальник наш знал все тонкости жизни. Он, как ликург, позаботился о том, чтобы в его таежном государстве было два фельдшера, два кузнеца, два десятника, два повара, два бухгалтера. Один фельдшер лечил, а другой работал на черной работе и следил за своим коллегой, не совершит ли тот чего-либо противозаконного. Если фельдшер злоупотреблял наркотикой, всяким кодеинчиком и кофеинчиком, он разоблачался, подвергался наказанию и отправлялся на общие работы. А его коллега, составив и подписав приемочный акт, водворялся в медицинской палатке. По мысли начальника, резервные кадры специалистов не только обеспечивали замену в нужный момент, но и способствовали дисциплине, которая, конечно, сразу упала бы, если бы хоть один специалист чувствовал себя незаменимым. Но бухгалтеры, фельдшера, десятники менялись местами довольно бездумно и уж во всяком случае не отказывались от стопки спирту, хотя бы ее подносил провокатор. Кузнецу, подобранному начальником в качестве противовеса Моисею Моисеевичу, так и не пришлось держать молотка в руках. Моисей Моисеевич был безупречен, неуязвим, да и квалификация его была высока. Он-то и встретил на таежной тропе неизвестную якутскую собаку волчьего вида. Суку с полоской вытертой шерсти на белой груди. Это была ездовая собака. Ни поселков, ни кочевых стойбищ якутских вокруг нас не было. Собака возникла на таежной тропе перед Кузнецовым, перепуганным до крайности. Моисей Моисеевич подумал, что это волк, и побежал назад, хлюпая сапогами по тропинке. За Кузнецовым шли другие. Но волк лег на брюхо и подполз, виляя хвостом к людям. Его погладили, похлопали по тощим бокам и накормили. Собака осталась у нас. Скоро стало ясно, почему она не рискнула искать своих настоящих хозяев в тайге. Ей было время щениться. В первый же вечер она начала рыть яму под палаткой, торопливо, едва отвлекаясь на приветствие. Каждому из 50 хотелось ее погладить, приласкать и собственную свою тоску по ласке рассказать, передать животному. Сам прораб Касаев, 30-летний геолог, справивший недавно десятилетие своей работы на Дальнем Севере, вышел, продолжая наигрывать на неразлучной своей гитаре, и осмотрел нового нашего жителя. О! Пусть он называется боец, сказал прораб. Хе-хе! Это сука, Валентин Иванович! Радостно сказал Славка Ганушкин, повар. Сука? Ах, да. Тогда пусть называется Тамарой. И прораб удалился. Собака улыбнулась ему вслед, повиляла хвостом. Она быстро установила хорошие отношения со всеми нужными людьми. Тамара понимала роль Касаева и десятника Василенко в нашем поселке, понимала важность дружбы с поваром. На ночь заняла место рядом с ночным сторожем. Скоро выяснилось, что собака Тамара берет пищу только из рук и ничего не трогает ни на кухне, ни в палатке, есть там люди или нет. Эта твердость нравственная особенно умиляла видавших виды и бывавших во всех переделках жителей поселка. Перед собакой Тамары раскладывали на полу консервное мясо, хлеб с маслом. Собака обнюхивала съестные припасы, выбирала и уносила всегда одно и то же. Кусок соленой киты, самое родное, самое вкусное, наверняка безопасное. Сука вскоре ощенилась. 6 маленьких щенят стало в темной яме. Щенятам сделали конуру, перетащили их туда. Собака Тамара долго волновалась, унижалась, виляла хвостом. Но, по-видимому, все было в порядке. Щенки были целы. В это время поисковой партии пришлось подвинуться еще 3 км в горы. От базы, где были склады, кухня, начальство, место жилья было 7 км. Конура со щенятами была взята на новое место, и собака Тамара 2 и 3 в день бегала к повару и тащила щенятам в зубах какую-нибудь кость, которую ей давал повар. Щенят бы накормили и так, но собака Тамара никогда не была в этом уверена. Случилось так, что в наш поселок прибыл лыжный отряд оперативников, рыскавший в тайге в поисках беглецов. Побег зимой – крайне редкое дело. Но были сведения, что с соседнего прииска бежали 5 арестантов и тайгу прочесывали. На поселке лыжному отряду отвели не палатку, вроде той, в которой мы жили, а единственное в поселке рубленное здание – баню. Миссия лыжников была слишком серьезной, чтобы вызвать чьи-либо протесты, как объяснил нам прораб Касаев. Жители отнеслись к неизвестным гостям с привычным безразличием, покорностью. Только одно существо выразило резкое недовольство по этому поводу. Собака Тамара молча бросилась на ближайшего охранника и прокусила ему валенок. Шерсть на Тамаре стояла дыбом, и бесстрашная злоба была в ее глазах. Собаку с трудом отогнали, удержали. Начальник опергруппы Назаров, о котором мы кое-что слышали и раньше, схватился было за автомат, чтобы пристрелить собаку, но Касаев удержал его за руку и втащил за собой в баню. По совету плотника Семена Парменова на собаку Тамару надели веревочную лямку и привязали ее к дереву. Не век же оперативники будут у нас жить. Лаять собака Тамара не умела, как и всякая якутская собака. Она рычала. Старые клыки пытались перегрызть веревку. Это была совсем не та мирная якутская сука, которая прожила с нами зиму. Ненависть ее была необыкновенна. И за этой ненавистью вставало ее прошлое. Не в первый раз собака встречалась с конвоирами. Это было видно каждому. Какая лесная трагедия осталась навсегда в собачьей памяти? Было ли это страшное былое причиной появления якутской суки в тайге близ нашего поселка? Назаров мог бы, вероятно, кое-что рассказать, если помнил не только людей, но и животных. Дней через 5 ушли 3 лыжника, а Назаров с приятелем и с нашим прорабом собрались уходить на следующее утро. Всю ночь они пили, опохмелились на рассвете и пошли. Собака Тамара зарычала, и Назаров вернулся, снял с плеча автомат и выпустил в собаку патронную очередь прямо в упор. Собака дернулась и замолчала. Но на выстрел уже бежали из палаток люди, хватая топоры, ломы. Прораб бросился на перерез рабочим, и Назаров быстро скрылся в лесу. Иногда исполняется желание, а может быть, ненависть всех 50 человек к этому начальнику была так страстна и велика, что стала реальной силой и догнала Назарова. Назаров ушел на лыжах вдвоем со своим помощником. Они пошли не руслом лучшей зимней дороги, а горами через перевал. Назаров боялся погони. Притом путь горами был ближе, а лыжник он был превосходный. Уже стемнело, когда поднялись они на перевал. Только на вершинах гор был еще день, а провалы ущелий были темными. Назаров стал спускаться с горы наискось. Лес стал гуще. Назаров понял, что ему надо остановиться, но лыжи увлекали его вниз, и он налетел на длинный, обточенный временем пень, упавший лиственницы, укрытый под снегом. Пень пропорол Назарову брюхо и спину, разорвав шинель. Второй боец был далеко внизу на лыжах. Он добежал до шоссе и только на другой день поднял тревогу. Нашли Назарова через 2 дня. Он висел на этом пне, закоченевший, в позе движения, бега, похожий на фигуру из батальной диорамы. Шкуру собаки Тамары содрали, растянули гвоздями на стене конюшни, но растянули плохо. Высохшая шкура стала совсем маленькой, и нельзя было подумать, что она была в пору крупной ездовой якутской лайки. Приехал вскоре лесничий выписывать задним числом билеты на порубки леса, произведенные больше года назад. Когда валили деревья, никто не думал о высоте пеньков. Пеньки оказались выше нормы. Требовалась повторная работа. Это была легкая работа. Лесничему дали купить кое-что в магазине, дали день, спирт. Уезжая, лесничий выпросил собачью шкуру, висевшую на стене конюшни. Он ее выделает и сошьет собачины. Северные собачьи рукавицы мехом вверх. Дыры на шкуре от пуль не имели, по его словам, значения.
Сегодня в цикле художественных чтений под названием «Испытание» по мотивам литературных произведений писателя Варлама Шаламова прозвучал рассказ «Сука Тамара» в исполнении актера Александра Муратова, режиссер цикла Дмитрий Бабушкин. Продолжение слушайте в нашей следующей передаче. Храни вас Господь!